Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». У микрофона Елена Рыковцева. Здравствуйте. Событие, которое у нас сегодня, мы его не отмечаем, мы скорбим. 10 лет нет с нами Егора Яковлева. Я представляю вам гостей программы. Виктор Лошак. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный редактор «Московских новостей». Следующий после Егора Яковлева. Нет,
после
через одного.
Несколько.
Да. Виталий Рашевский. Виталий – заместитель главного редактора «Общей газеты», а главным редактором «Общей газеты» энное количество лет был Егор Яковлев. С нами Елена Дикун. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Политический обозреватель «Общей газеты», любимый журналист Егор Владимирович, на мой взгляд. Я не знаю, может быть, вы меня поправите, но мне казалось,
фаворитка.
Что он ее любит. Фаворитка, да. И заслуженная фаворитка, не просто же. Вот. Мы будем сегодня говорить о Егоре, вспоминать его. Мы будем показывать вам, что говорят о нем другие люди. Спрашивали мы в том числе и на улицах, помнят ли Егора. Давайте сначала сразу спрошу, кто сколько лет его знал. Вот давайте, Виктор, с вас начнем.
Я знал его с сентября 1986 года, я с ним работал. А до этого я его знал по «Известиям».
А где он вас пригласил?
Да, где он был небожитель, а я был внизу, там, среди репортеров.
Ну и расскажите, как он вас пригласил.
У меня не очень складывалось в «Известиях», и он мне предложил перейти через Пушкинскую площадь. Это был великий переход через Пушкинскую площадь, целая группа известенцев, которые и начали новые «Московские новости». Он мне предложил сделать какой-нибудь материал, как обычно это водится в журналистике. И я на всю жизнь запомнил этот материал. Это был момент, когда, немногие, может быть, помнят, когда в Советский Союз сбежал американский врач с семьей. Врач-коммунист, его фамилия его была Локшин, и его побег как бы доказывал верность марксистско-ленинской идеологии. Мне Егор предложил неожиданно написать о нем материал. Я приехал в гостиницу «Россия». Им был выделен половина этажа, которая была блокирована. Они жили, он с женой и трое детей. Я совершенно не понимаю, куда они приехали, зачем они приехали. И я написал материал не столько идеологический, сколько об одиночестве, а не совпадении менталитета.
То есть марксизм там не ночевал?
Марксизм не ночевал. И он мне сказал, что материал так понравился. Понравился Фалину. Фалин был так, руководил АПН в то время, а «Московские новости» были частью АПН. На что я ему сказал: «Гордин, если вы меня собираетесь использовать на такого рода материалов, то давайте тогда расстанемся уже, я контрпропагандой заниматься не буду». Нет-нет, что-то. И вот с этого момента мы стали работать вместе.
Очень интересно. Виталий, вы сколько лет знали Егора Владимировича? Как у вас ваш первый контакт с ним? Запомнили ли вы?
84-й год, Прага. Егор приехал корреспондентом «Известий», причем «Известенцы» его сопроводили потрясающими стихами: «Славяне, кончайте раздоры, ведь ссорится это тоска. Мы к вам посылаем Егора, а значит, выводим войска». Тогда в Чехословакии стояла центральная группа войск, 100 тысяч человек, между прочим. В результате войска вывели. Но к этому времени Егор Владимирович уже возглавлял «Московские новости». Мы там познакомились в Праге.
Задолго до «Общей газеты»,
да, задолго до «Общей газеты». Потом его буквально выдернули из Чехословакии, дали ему «Московские новости». Замечательно.
Причем у него была амбиция возглавить газету «Неделя», воскресное приложение к «Известиям».
Серьезно? Не получилось?
Да, но там сидел какой-то главный редактор, который понимал, что Егор сильнее и как журналист, и как характер, и как лидер коллектива. И он ему не дал эту «Неделю». И тогда ему предложили
«Московские
новости». Александр Николаевич
предложил
«Московские новости».
Это была газета для специальных школ с преподаванием ряда предметов.
Мы
на английском
помним эту
языке.
Газету в наших специальных
других,
школах.
Да. И в других языках. И замечательная жена Егора Ирина говорила: «Егор, куда ты едешь?» Эту газету раскладывают по поездам. Это для нее, видимо,
пик унижения.
По крайней мере, она была уверена, что Егору уготована другая судьба. А он эту судьбу вот каким-то образом развернул и в свою пользу. Потому что мы помним «Московские новости».
Не говоря обо всем обществе и о стране.
Самое интересное, что он в те старые «Московские новости», ужасные, о которых вы говорите, а он был один, там и нас было человек три, он приглашал людей и говорил: «Переходи, ты скоро станешь знаменитым журналистом». Где в этих «Московских новостях»?
А ведь что?
И действительно, он был глубоко уверен в том, что делал вообще всегда.
Газета стала знаменитой, и как следствие стали знаменитыми журналисты. Ну или наоборот. Там
сейчас даже странно думать, что она была не знаменитой, что ее можно было приглашать.
То есть совершенно не знаменитой была. Абсолютно.
Человек шел как в какую-то яму, в братскую могилу, а на самом деле...
Ну, я застал те старые «Московские новости». Не надо тут распространяться. Это частично было была газета для провалившихся шпионов. Шпионы, которые работали под крышей журналистов, провалившись, они шли автоматом в «Московские новости».
Герасимов был, по-моему, главным редактором.
Был какое-то время. А еще там были редакции на языках. И когда выходила на обед редакция, переводчики и стилисты редакции арабской, было впечатление, что ты присутствуешь на заседании ЦК узбекской компартии. Это была, в общем, удивительная история, самая квинтэссенция, извините, что я отрываю время.
Это очень интересно.
Которая к моему коллеге, тоже пришедшему вместе с Егором, зашел переводчик арабский и говорит: «Как же у вас в Москве холодно, а у меня дома апельсины сейчас цветут, в бассейне можно купаться». Тут говорит: «Что же ты здесь делаешь?» Он говорит: «Не могу, бомбу взрывал».
Вы знаете, я сейчас подумала, что перевернуть все «Московские новости» было не менее сложно, чем перевернуть Советский Союз, по-моему. Но... Так, судя по тому, что вы рассказываете.
Нет, это была волна, которая поднималась, и ты был на гребне этой волны, были «Московские новости».
С «Московских новостей» все началось.
Елена Дикун, вы как познакомились, при каких обстоятельствах?
Я бы сказала, что примерно так же, но это был уже другой этап нового проекта Егора Владимировича, который, считаю, не менее успешный, чем «Московские новости», общая газета. Мы с ним познакомились, была весна 93-го года, Егор тогда был не у дел, он уже не работал на РТ, но он уже решил, что будет общая газета. Я с ним делала интервью для газеты «Мегаполис Экспресс». Мы подружились, и Егор сделал мне такое же предложение, как Виктору: приходи из «Мегаполис Экспресс» и приводи за собой молодежь. Потому что в тот момент общая газета, надо сказать, на начале этапа была достаточно возрастная. Ну, мне казалось тогда. Теперь я понимаю, что это был нынешний мой возраст.
Дети, фактически дети.
И, в общем, я привела ему молодую команду. Начали мы работать, а тут как раз грянул путь 93-го года. И как раз «Московские новости», надо не забывать, что общая газета была еженедельная. Мы уже ее выпустили, это «Страшная ночь», и я побежала к «Белому дому», потом «Мегаполис Экспресс», и стала работать, она тоже была еженедельная газета, на «Мегаполис Экспресс», и поняла, душа моя там, в том бурном молодом коллективе. Я даже забыла об общей газете. В общем, в этом порыве работы раздается звонок, мне соединяют с секретарем Егора.
Ты своему изменили, что ли?
Я изменила, да. Я знала, что я должна прийти еще покаяться, мне было некогда, потому что было очень много работы, такие страшные дни. И у меня секретарь Егора соединяет, говорит: сейчас будет Егор с тобой говорить. Я беру трубку, говорю: Егор Владимирович, простите. Говорит: хорошо, это твой выбор, но ты должна доработать в общей газете. Приходи, доработаешь, а потом уходи. Как раз «Мегаполис Экспресс» закрылся, я побежала в общую газету. Егор Владимирович, в общем, я потом поняла, со мной обошелся очень хитро.
Да.
Я не видела белого света вообще, потому что я все дни была с ним. По всем коридорам власти, на все интервью он брал меня. Мы были тогда у Егора Гайдара.
Потому что один раз ночью отпустил, и
да,
понял,
он
что
он не отпускал меня ни на шаг. Мы прошли тогда по всем этим высшим кабинетам, Егор брал интервью, я была с ним. И когда закончился выпуск, я поняла, что я физически никуда больше ползти не могу. Я за эту неделю, когда я пыталась работать на двоих, у нее просто уже нет силы. Так все, интересно. Я осталась.
То больше измотал так, что
он измотал меня так, что я там физически уже никогда не могла никуда двигаться. Так я осталась на 8,5 лет. Вот, лучших профессионально, я считаю, в своей жизни.
Вот нам показалось интересным выйти на улицу, не простую улицу Москвы, а там, где были «Московские новости», где стояли эти стенды с очередями, и спросить людей, мы специально попросили нашего стажера, студента, молодого человека, спросить людей, помнят ли они те «Московские новости», и Егора Яковлев. Давайте посмотрим, что мы услышали.
Как вы считаете, вот современной журналистике не хватает такого человека, как Егор Яковлев?
Ну, конечно, уж не хватает. И вот заведение, которое было на этом месте, его тоже не хватает. «Московских новостей».
А почему не хватает?
Ну, потому что теряется профессионализм стремительно, как во всех областях, в том числе в этой.
То есть современные журналисты уже не те?
Нет, есть хорошие, но таких фигур, конечно, мало.
Я запомнил, что он возглавлял вот газету, по-моему, «Московские новости», да? Вот здесь была редакция. И, в общем, это имело очень большой резонанс, оно имело очень большое такое значение. Читалось активно, здесь огромное количество людей стояло прямо у стендов, что сейчас вообще невозможно себе представить. Ну, тогда это имело большое значение в стране. Он был, по-моему, порядочный, совестливый человек. А в современной журналистике этого не хватает.
Как-то вот при нем было все-таки позлее немножко, позабористей. А сейчас мы опять вступили в полосу такого спокойствия, значит, заглаживания всего, приукрашивания. И какие-то выпады отдельных журналистов встречаются явно в штыки и со стороны руководства. Да и народ уже притих.
Нет, честно говоря, не слышала. Не слышала, к сожалению, не слышала.
К сожалению, нет.
Никогда не слышали.
Это был совершенно такой человек, у которого было свое собственное мнение, и который не ориентировался на какую-то конъюнктуру или не пытался, скажем так, угодить власти, власть придержащим. То есть он часто высказывал совершенно независимое мнение, не ориентируясь там, на Ельцина или на какие-то политические группы. То есть он был совершенно такой честный, открытый журналист, и, наверное, именно с ним можно связать даже само понятие такой вот журналистики, поскольку, на мой взгляд, сейчас ее почти не существует.
Я немножко была с ним знакома, поскольку я тоже работала в издательстве, как-то была связана и с его даже дочерью одно время. Это было, правда, давно. Но, в общем, я к нему питала какие-то свои такие и человеческие отношения, и профессионально он мне очень нравился.
А каким он был человеком и каким профессионалом?
Вы знаете, мне кажется чисто интуитивно, что он был честен, порядочен, профессионален. Ну, во всяком случае, вот те качества, которых сейчас немножко недостает.
Ну вот, когда наш студент вернулся в редакцию, он потрясенно сказал, что гораздо больше людей его помнят, чем не помнят. Он не то, что специально мнение, ему было легко делать этот опрос, потому что он говорит, он удивился, что так много людей помнит. Вот я хочу, Виктор, спросить вас, почему именно Егор? Я не могу сообразить ни по поводу одного журналиста, про которого можно было бы выйти на улицу и спрашивать. Я думаю, что мы получили бы такой расклад другого совершенно характера.
Видите, новому времени, которого была перестройка, нужны были новые символы. И Егор был, в принципе, символом новой журналистики. Кроме того, он не избегал публичности, он был бойцом. И это было, безусловно, его лучшее время. Это вообще перестройка, вот эти 5 лет до 91 года, они очень по настроению, они очень совпали с ожиданиями его поколения. Он выразил не только журналистику, вот это очень интересно, он и выразил и свое поколение. Поколение, которое не хотело революции. Поколение, которое не стремилось к капитализму. Это поколение, которое хотело улучшить социализм. Их идеи, вот Егор ведь, вот не зря Виталий говорит о пражском периоде, Егор был на всю жизнь, до конца своей жизни, сказать, ранен пражской весной. Он все время это осмысливал. Его идеалы очень близки были к идеалам пражской весны. И, конечно, вот эта революционная волна, революция, она обогнала очень многих, обогнала эту страну всю. Но она, к сожалению, обогнала его поколение. И когда мы выходили из партии, всей редакции, так это было просто технический вопрос. Для нас это был вопрос абсолютно уже технический. Он был единственный, он и его последователь Карпинский, который был крупным деятелем, отец его вообще был крупнейший соратник Ленина. Это были два человека, которые больше всего вложили в разрушение вот этой партийной всей структуры, всего, что называлось СССР, но они взяли паузу, они не вышли из партии сразу. То есть это было не так все просто и однозначно. Но то, что он выразил поколение и выразил идеал журналиста в то время, это безусловно. Поэтому его и помню.
А вот я хочу обратиться к вам, коллеги из общей газеты, потому что сказала эта женщина на улице, и в каждой подпишет, что он был борец. Он был боец. Мы понимаем, с чем он боролся, что он делал в тех московских новостях. Это понятно, что он делал. Там вся страна переворачивала, и он ее переворачивал тоже. А в общей газете, как можно обозначить то, с чем он был борцом в общей газете? Не в самой газете.
Ну, например, он в штыки принял попытку государственного переворота в октябре 93 года. И общая газета тогда заняла антиельцинскую позицию. Потому что для него это не только для него, но для него прежде всего. Это была какая-то невероятная дикость, катастрофа. Стрельба в центре столицы, расстрел парламента, больше сотни убитых. Ну, дальше пришла Чеченская война первая. И вновь газета, которую возглавлял Егор Яковлев, выступила против, решительно выступила против этой войны. Не только мы, естественно, но он прежде всего. Вот, ты спрашиваешь, с чем он боролся?
Да, да.
Вот с этим он боролся.
Да.
С этим он боролся совершенно откровенно. Он боролся, еще кроме всего прочего, мы-то это не очень как-то так ощущали и понимали, а он со своим жизненным профессиональным опытом, безусловно, это видел яснее. Он почувствовал, что надвигается что-то другое, не то, о чем он мечтал и к чему он готовил себя и готовил своих журналистов. А именно, ну, мы все прекрасно знаем, последний период там, правление Ельцина, приход Путина. Тогда уже Егору Владимировичу было понятно, что добром это не кончится. Угу. Вот, собственно, да.
Ну, в нем были очень... Я его очень чувствовал, как работал с ним все время как бы вместе, едва ли не в одном кабинете. Он был очень раздражен в последнее время. Что-то, вот то, о чем Виталий говорит, не совпадало. Я был юбилей московских новостей, я с ним делал.
Политически раздражен.
Нет, и по-человечески тоже.
Возможно, в первую очередь по-человечески.
По-человечески. И я с ним делал большое интервью, просто мне было интересно, как он изменился. Он мне говорит, что очень многое не совпадает, нет того, что необходимо для жизни, для профессии. И я понял, о чем он говорит. Я понял, я спрашиваю, нет идеалов? Он говорит, да, идеалов. Он был человек идеалов, понимаете? Он был человек, ну, как бы внутренне выстроенный на какие-то цели. А пришло время без цели, без идеалов, и он не мог найти, вот, ни на что было опереться. Не было твердой земли для его профессионального шага.
А он вот же говорил об «Общей газете», что мы делаем мировоззренческую газету.
Ну да,
то есть,
может быть,
не хватало и мировоззрения, которого, кстати сказать, до сих пор нет.
Вот Елена, а вы в 96-м году работали уже?
Ну, как раз я хотела сказать, в 96-м году, когда наступили президентские выборы Ельцина,
вы работали уже?
Конечно, в 93-м.
Это уже очень интересно. Так вот, я хочу вас спросить. Ведь при той, как вот сказал Виталий, антиельцинской позиции, в принципиальных вещах, которые он занял, 93-й год, война в Чечне, ведь наверняка газета все-таки поддержала Ельцина.
Нет, в том-то и дело. Как раз об этом я хотела рассказать.
Расскажи.
Что, естественно, так наступила эта паранойя, что возвращение Зюганова, коммунистическая чума.
Паранойя, ничего себе.
Ну, все же я считаю, мне оказалось, да, что демократические газеты сделали выборы, было гласное и негласное соглашение, что все участвуют против Зюганова, мочим Зюганова, поднимаем Ельцина. Все прекрасно знали состояние.
Даже те газеты, которые критически
«Коммерсант», который считался тогда «Камертоном». Да. Единственная газета...
«Не дай бог» называлась.
«Не дай бог» они выпускали.
Это уже специально, это уже приложение рекламное.
Да, сын выпускал Володя газету «Не дай бог», Сережа Мостовщиков, да. А Егор занял совсем другую позицию, что мы должны... рассказать о том, что происходит в компании Ельцина. Как раз всю компанию Ельцина я этим и занималась. А сколько нарушений были, которые на все демократические газеты просто закрывали. Телефон доверия, и эти концерты, и о том, что главные кандидаты вообще-то физически совершенно находятся в ужасном состоянии. И даже я прекрасно помню, когда эта знаменитая история «Коробка из-под ксерокса» вынесли из Белого дома, и Чубайс экстренно проводит пресс-конференцию, на ней сидит 100 человек народа. Я думаю, да, все хорошо, но у меня не будет никакого эксклюзива, здесь же 100 конкурентов сидит. Оказалось, что единственная газета, которая вышла, рассказала правду об этой коробке с несколько разной другой интерпретацией, чем Анатолий Борисович хотел представить, была «Общая газета».
Елена, то есть вы оказалось, да, говорите, что
я
если бы...
Я получила даже за это награду международную, благодаря тому, что Егор Владимирович поставил меня на эту тему, и я работала полгода вне конкуренции, при том, что все это происходило на открытом поле.
То есть вы хотите сказать, что Геннадий Андреевич Зюганов, читая «Общую газету», радовался и мог, например, одумать,
нет,
что как сбалансировано
не мог
она
подойдет?
Я не хотел бы, чтобы наша дискуссия ушла в этом направлении.
Далеко мы не пойдем, но интересно.
Нет, но я, как главный редактор московских новостей в то время, это была наша как бы общая позиция редакции, что, к сожалению, из двух зол мы выбрали...
Я работала, я прекрасно помню, что это чуть ли не голосованием решено. Нет, конечно, но с коллегиальным.
И
решением.
Ну, просто было. Если мы сейчас будем об этом говорить, да. Мы не будем говорить о Егоре, и не хочется.
Ну, я считаю, что это был выбор Егора, который очень сильно его характеризует. Как
очень
раз,
необычный.
Да, этот выбор очень сильно необычный. Показывает, какой был Егор Владимирович Яковлев.
Хорошо.
Нет,
да...
цену компартии Зюганову, так, в частности, он знал.
Нет, газета, я честно рассказываю о том, что происходит
там,
на Зюгановском фронте, какие нарушения
тоже.
Там не
было даже намека на какую-то... Да.
Ну, тем не менее, это было очень необычно.
Риторику.
В таком случае эта газета, если она сбалансированно показывала ту и другую компанию, конечно, наверное, это было очень необычно. Я предлагаю, раз у нас такой перевес общей газеты, а московских новостей мало, мы сейчас покажем мнение коллег из московских новостей, записанное специально для этого эфира.
Я считаю, что Егора Яковлева не хватает вообще не в журналистике именно, а как человека, как фигуру, как символ, как угодно кто. Он был очень крупной фигурой не только в журналистике там, 90-х, начала 2000-х годов и конца 80-х, фигурой вообще в обществе, в стране. И такой фигуры сопоставимой, пожалуй, и нету. Что касается нашей современной журналистики, то нельзя сказать, что его здесь не хватает. Я думаю, что в нынешних медиа он бы не стал работать. Они настолько изменились. Я имею в виду и все координаты общественные, политические и так далее. И сам рынок медиа.
Было бы противно?
Я не знаю, было бы противно, но было бы необычайно тяжело. Вот если бы он возник каким-то образом оттуда, где он находится, то он бы поозирался некоторое время, посмотрел бы где-то с возмущением, где-то с сожалением, где-то с интересом. Но сказал, наверное, бы, как вы сами понимаете, что говорить за него это некое... аффектация, я бы сказал. Ну, наверное, сказал бы, по моему мнению. Ребят, я найду себя где-нибудь в другом месте, в другое время, в другой профессии. А в принципе, конечно, Егора не хватает, безусловно. Потому что такой фигуры, которая возникла на переломе двух эпох, больше его и сравнить-то не с чем. Нужно было иметь масштаб его фигуры, воли, возможностей. И человеческих, весьма очень нелегких качествах, это об этом знает каждый, кто с ним работал, чтобы взять на себя ту ношу и быть настолько отважным, смелым, хотя он имел поддержку во власти, чтобы за короткое время перевернуть представление не только общества, но и самих журналистов о том, что можно и чего нельзя.
Это был Владимир Гуревич с таким мнением. Я хочу сразу даже ни у кого ни о чем не спрашивать. В общем, разговор шел о том, какой бы увидел Егор. Это, конечно, ну, это неблагодарная задача, гипотетические такие вещи. Но, тем не менее, когда люди его более-менее знают, они могут на такой вопрос отвечать. И интересно, что потом я разговаривала с Андреем Колесником, специальный корреспондент, был тогда в «Московских новостях», он по-другому отвечал на этот вопрос. Давайте тогда сразу посмотрим, что Андрей сказал. И уже
я пришел в «Московские новости» в 89-м году, когда они еще были вообще на самом-самом пике общественного, вообще человеческого интереса. И, конечно, «Московские новости» олицетворял Егор Яковлев. Но я входил к нему в кабинет, ноги, конечно, совершенно подкашивались. Вот. Он так довольно-таки благодушно принял меня. Я понимал, начал понимать, что это было верхом для него благородства, джентльменства и тому подобное. Позже, когда поближе вообще узнал его, так сказать, и то самое, побывал на первых редколлегиях. Вот. И у меня на самом деле с ним отношения сложились, и я запомнил вот одну его фразу, когда он мне как-то говорит в приливе вот такой же доброжелательности. Знаешь, говорит, вообще в журналистике есть две нормальных должности. Это главный редактор и специальный корреспондент. А я был к этому времени уже специальным корреспондентом. Поэтому, говорит, мы с тобой очень хорошо устроились. И вот до сих пор я работаю и специальным корреспондентом «Коммерсанта» и главным редактором «Русского пионера». Я вот следую в фарватере его основной идеи.
Я хотел сказать, выполняете заветы Егора Владимировича?
Конечно, конечно. У него очень много заветов, но я выполняю вот этот.
А в сегодняшней журналистике он бы ужился?
А вот мне кажется, что да. Потому что с этим великим профессионализмом, с этим мозгом, совершенно способным к изменениям, он бы нашел себя. То есть он в какой-то момент он попробовал вот делать общую газету. Я бы не сказал, что она не пошла. Или что она пошла. Но это он делал еще как-то по инерции. А вот потом бы он начал думать, в какой действительно газете мы сейчас нуждаемся. И общество, и с другой стороны газете, на которой, грубо говоря, все-таки можно зарабатывать, да, которая может быть бизнесом. И он бы, вот именно Егор Владимирович Яковлев, один из немногих людей, которые могли бы это придумать.
Ну вот я хотела бы, чтобы вы высказали отношение к этим двум мнениям. Они совершенно разные, но вот они такие. Егор и современная журналистика.
Знаете, свое мнение. Да.
Я думаю, что Егор был бы в высшей степени, с одной стороны, разочарован той журналистикой, до которой мы сегодня докатились. А с другой стороны, он был бы внутренне и рад, потому что это как раз было подтверждением того раздражения, которое он испытывал происходящему в годы работы главным редактором «Общей газеты». И вот из того, что сказали мои коллеги, любимые коллеги, с которыми вы сделали интервью, я хотел бы еще остановиться на одной вещи. Егор был вот прямо на кончиках пальцев профессионалом. Я когда начал работать в «Московских новостях», и больше всего я любил с ним разбирать материалы какие-то, даже свои материалы, много ты писал, тоже был специальным корреспондентом. Никто никогда, в жизни со мной никогда настолько профессионально не разговаривал. Я выходил от Егора, у меня просто пел. Мы с ним говорили о стыках текстов, о том, как выходить с головка, о концовке, о точке. Вот этот уровень профессионализма я просто никогда в жизни не забуду. Я тоже, каждый же повторяет своих учителей. Да, я тоже, работая главным редактором, пытался с журналистами разговаривать вот на таком профессиональном языке. Но мне не хватает, наверное, эмоций для этого. Потому что Егор, я был сам свидетелем, он мог, вот при мне он над текстом расплакался. Это было в «Московских новостях». Я не знаю главного редактора сегодня, который, что ему не принеси, чтобы он заплакал над текстом. Вот это был текст.
Сейчас такое приносит, что я думаю, плачу.
Грустно говорить, это был мой репортаж из Ленинакана. И он заплакал. Или он мог сказать: слушай, ты такое написал, мы с Ирой ночью читали, так смеялись. И больше, что бы он уже не говорил, я уже влетал на бреющем полете из его кабинета. Понимаете?
Ему Бог дал,
он мог очаровывать, он мог, наоборот, быть жестоким. Он, его, как бы, регистр, его, главное, вот, его инструмент главного редактора был настолько широк, что сегодня повторить это некому.
Так вот,
просто
я хочу сейчас сказать, что это сегодня, наверное, этот профессионализм и не нужен уже никому. Вы сами когда-то, не так давно, писали колонку в «Известиях» о том, что такое сегодняшняя вот эта кукольная журналистика. Вы же сами писали.
Я же не говорил о том, что это пластмассовая журналистика, это вообще вся журналистика. Какая-то ее часть.
Ну вот он спустился бы в эту пластмассовую журналистику. Что бы он с ней делал? Зачем этот профессионализм сегодня?
Нет, на мой взгляд, то, что необходимо как раз современному обществу, это те газеты, как «Московские новости», «Общая газета». Вот чего не хватает. Я категорически не согласна с мнением коллеги, который...
Владимира Гуревича.
Нет, Колесникова, который из всех заветов Егора Владимировича выбрал только один. Я думаю, они бы оказались в разных лодках в нынешнее время, несомненно. Да, я считаю, что, увы, такие газеты, как «Общие московские новости», в нынешнее время они просто не имеют права на существование. Это из несбывшихся, может быть, только мечт. Но они как раз и необходимы обществу.
Мне кажется, что он захлебнулся бы в этой волне подлости, которая ежедневно на нас обрушивается. Причем подлость творят коллеги Егора Яковлева. А он это и в те, в общем, достаточно вегетарианские времена это видел, чувствовал просто кожей. Как бы он реагировал на все эти заказные фильмы на НТВ? Как бы он реагировал на вранье о войне на востоке Украины?
Нет, Виталий, понимаешь, его разочарование, то, каким он стал, в общей газете связано было с тем, что он поработал писателем гостелерадио.
Это
он столкнулся с совершенно другой журналистикой. Я не хочу приводить примеры. У нас с ним было много ночных разговоров. Он мне говорит: «Приедь ко мне», я ехал в Останкино. Он столкнулся с совершенно другими человеческими установками. И он это не мог ни переварить, ни не побороть он не мог. Это понимаете? Правда, ведь одно дело борьба с редакцией в 50 человек, но 50 человек этих всех убрать, понимаете? А другое дело этот монстр, у которого были совершенно уже другие материальные и идейные.
Потом он, как это ни странно, в те годы, назовем, перестроечные, ельцинские, он все-таки имел дело с более открытой властью. Маленький пример. У нас была такая рубрика «В четверг поутру». В среду подписывался номер, в четверг редакция как бы выдыхала, и приходили заметные, знаменитые люди, которые на протяжении 3 часов отчитывались перед редакцией. Ну, отвечали на все вопросы. Потом это все сводилось в полосу газетную. Вот такая рубрика у нас была на протяжении многих лет. Так вот, в редакции, благодаря, прежде всего, усилиям Егора Владимировича, побывали все заметные люди. Это не фигура речи. Кроме двух. Это Ельцин и Путин. Все остальные, даже начальник главного разведуправления у нас был, даже Юмашев, уж люди совсем закрытые. Я не говорю о великих наших...
А все министры.
Я говорю, да, и министры, и Виктор Степанович Черномырдин, и Чубайс, и так далее, и так далее. Я не знаю.
А звали Ельцина-то?
Звали, звали. Путина звали точно, и Путин согласился. А потом, когда он не пришел, его спросили, а почему? Он сказал, мне отсоветовали. Это уже было на исходе.
Против обаяния Егора.
Да.
Я думаю, что ни министр, ни девушка, ни журналист, никто не...
Виктор, с одной поправкой. Тогда. А вот сейчас, я думаю, что устояли бы все. Все, кого он хотел бы видеть и кто является носителем власти. А он хотел их видеть. Это точно. Потому что он любил, точнее так, он настаивал на том, чтобы мы получали, или читатель получал информацию из первых уст. Чтобы не журналисты рефлексировали, а те люди, которые отвечают за сказанное,
в принципы главного редактора входил контакт с властью.
Да.
Потому что он понимал, что это и есть главные ньюсмейкеры.
Складывались эти отношения в московских новостях?
Он всегда считал необходимым контакт с властью. У него горела вертушка, она все время звонила, он все время звонил, кто-то приходил. И вообще... Еще Егор отличался от многих тем, что московские новости, кстати, не в последнюю очередь в силу своей географии, вот этого перекрестка на Пушкинской площади, были местом, где рождалась мысль. Там собирались друзья Егора. Егор был вообще такой известный московский человек. Вот помимо его профессии, главного редактора, журналиста, он был известный московский человек из такого золотого бомонда московского. И в московских новостях собирались люди, которые осмысливали время. Многие идеи, многие тексты рождались из трёпа у Егора в кабинете. Егор был непревзойденный мастер редактирования, о котором сейчас, наверное, главные редакторы просто не знают. Этот принцип этого редактирования был до вложения мысли. До вложения. Сейчас лучший редактор – это тот, кто зачищает текст, обнажая его сильные стороны. Егору приносили порой вялый текст правильного направления. И дальше шло до вложения. Звался Карпинский, звался Гельман, там, кто-то из замов. Мы думали над этим. Это вставлялось туда. Он понимал, что дальше мысль идет к людям. Он понимал, понимаете, была другая функция газеты. Он понимал, что кого-то мы обнадеживаем, кому-то даем шанс. Этого сейчас ничего
кого-то
нет.
Кого-то заставляем думать просто.
Ну, думать всех, понимаете?
Да.
Я всегда говорю, что ну, вот какие вот там какие-то награды.
Сейчас
награды есть
думать,
журналист.
Человек.
Мы никогда такой награды не будет.
Как
ты выходил ночью из редакции,
сегодня?
Стояли люди,
да.
Зажигая спичку от спички, читали текст на стенде.
Да. А я вот и спрашиваю вас, вот сегодня поди заставь думать людей. Вот все друг друга, вот только и пишут, как их заставить думать.
Так, может быть,
вот,
может быть осталось совсем
тем,
мало
что...
тех, кто мог заставить и мог бы заставить.
Ну вот.
Что, это же тоже,
Это же...
Ну нет, ну сейчас, ну, нельзя так зачеркивать все. Ну сейчас есть масса думающих людей,
критически осмысляющих все. А эти думающие люди способны, но не хватает харизмы заставить не думающих думать? Не хватает. Вот я предлагаю, знаете, что сделать? Послушать, что говорил Егор в самый последний год своей жизни. Вот что он думал? Дело в том, что у нас была передача «На свободе». Она не предполагала жанра публицистического его высказываний собственных. Он разговаривал с людьми. Но вот наш корреспондент постарался даже из этих интервью выбрать какие-то отдельные фрагменты, но тем не менее дающие представление о том, что он думал в этот последний год своей жизни.
Егор Яковлев вел передачу «Поговорим с друзьями о России» на радио «Свобода» с 2003 по 2005 год из беседы с политологом Лилией Шевцовой.
Честно говоря, я смотрел с интересом за Путиным, беседовал с ним. И я, в общем, где-то удивлялся, я не ожидал, что он так быстро сумеет, ну, поднабраться. Человек, который никогда не избирался даже в профбюро. То есть никогда не был в этой системе. Что он так сумеет быстро поднабраться и стать, в общем, достаточно известным деятелем, принятым и за рубежом. Но вот то, что он никогда не может признать свои ошибки, никогда не может выступить перед обществом с своим признанием, для меня в этом слабость.
Егор Яковлев в разговоре с режиссером Марком Розовским.
Если сейчас посмотреть то, что нам в последнее время говорили по Чечне, то я берусь издать, причем моментально, энциклопедию надувательства. Как ты к этому относишься и какой у тебя возникает образ государства через все эти вещи?
Из беседы с Владимиром Познером.
Недавно «Новая газета» опубликовала подборку «Кассовый аппарат», согласно которому 7 человек из самого близкого окружения президента распоряжаются потоками средств более 100 миллиардов долларов. Я эту сумму даже понять не могу, что это такое. Почему в этой стране, может быть, все деньги перекачаны в руки 7 человек? И откуда вообще взялась эта администрация?
Егор Яковлев, адвокату Николаю Гагарину.
Один из авторов «Московских новостей» недавно заметил, что нынешнее руководство страны скрывает свои подлинные цели. И с ним трудно не согласиться, если в один день в трех местах восстанавливают фигуру Сталина, если черкизовское слово «образование» и «чекизм» входит в оборот. К чему мы идем? И как тебе кажется, человек образованный, знающему жизнь, чем это может кончиться все?
Из беседы с режиссером Андреем Смирновым.
Работники милиции обвиняются в банды по угону автомобилей. Пытки в застенках спецслужб как были, так и продолжаются. Начинается процесс ЮКОСа. Человек, которого все время возят в клетке, но почему-то потеряли одну страничку этого обвинительного заключения. Только в России такое может быть. Вот, и на фоне всего этого обращения президента ежегодное, где, в общем, складывается впечатление, что несколько напоминает тост. Предлагает людям быть счастливыми в счастливой стране. Откуда такая концентрация неприятностей? Что это? Надвигалось, приближалось?
Из разговора Егора Яковлева с Михаилом Горбачевым.
Как я представляю сегодняшнее наше состояние, я вижу, что сегодня власть президента практически безгранична. Я не вижу границ для сегодняшней власти президента, начиная от уголовно-судебных дел, кончая, сказать, хозяйственными другими вещами.
Ну вот, Виталий, вам вот хотела вас спросить, ну, такой сначала просто технический вопрос. А когда Егор встречался с Путиным?
Это было в конце, по-моему, 90-х, да, совершенно верно, когда Владимир Владимирович уже занимал пост премьер-министра. Премьер-министру пригласили главных редакторов ведущих газет, в том числе Егора Яковлева.
Был такой.
Вот тогда, да. Возможно, я помню об этом. Угу. Может быть, еще какие-то были случаи. Угу. И я помню, он вернулся и разочарованным. Угу.
Вот. Не впечатлился.
Не впечатлился по той простой причине, что я так понял, он потом нам отчитался перед нами об этой встрече.
Он ожидал большего, в том смысле, он ожидал более глубокого разговора. А он говорит, а Путин закрылся. Это ни о чем не говорит. Это говорит только о том, что премьер-министр не пожелал откровенничать с главными редакторами. Хотя встреча была конфиденциальная, закрытая.
На этой встрече Путин сказал одну
очень важную мысль. Я думаю, ты участвовал в ней.
Он сказал о том, что в Чечне нужно делать первым лицом чеченца, который прошел каким-то образом войну. У него уже тогда был в голове Ахмад Кадыров, видимо. И это нас тогда... Вокруг этого шел очень... Большая часть разговора шла, когда Чечня болела очень. Все, война.
Война шла,
да. И вот вокруг этого была большая часть разговора, я помню.
А еще Егор из этого, в общем, массива вытащил одну деталь. Говорит о его невероятной наблюдательности. Он спросил Путина, зачем вы вообще с нами встречаетесь? На что премьер-министр ответил, а мне сказали, надо встретиться. Я встретился.
Ну, теперь я думаю, что он лучше понимает, зачем он встречается, Владимир Владимирович. В том, что вы услышали, ничего ведь нет для вас нового и неожиданного. Правда же, 2005, 2003, 1995, ведь это тот же Егор.
Ну, и тот же, и разный, конечно. Понимаешь, Лен, Егор в газете «Известия» был редактор отдела пропаганды, между прочим, и вел популярнейшую в нас в редакции рубрику «За ленинской строкой». Егор того времени доказывал, и он очень долго продолжал эту идею, что Ленин был верный, правильный, человечный, а остальные уже после него извратили эти прекрасные, замечательные идеи. И когда мы в «Московских новостях», может быть, первыми, пришли к тому, что Ленин был достоин Сталина, и Сталин достоин Ленина, и когда об этом сказали где-то на встрече с читателями, я не могу сказать, что Егор как-то на это реагировал, или я об этом не помню, но я подозреваю, что внутри он, конечно, его всего передернуло. То есть Егор был разный. Егор ведь... С одной стороны, за ленинской строкой, с другой стороны, Егор едва ли не главный могильщик этой партии, был будучи главным редактором «Московского
Дневника».
Так что это, безусловно, человеческая и мировоззренческая эволюция была.
Ну, я-то имею в виду, конечно, уже ту сформировавшуюся систему взглядов, которая уже началась с его настоящих «Московских новостей», с тех, которые связаны с его именем, вот эту. Что это все, я ничего не вижу такого, чтобы не вписалось в то, что мы о нем знали.
Конечно.
Вот он только так мог реагировать на то, что происходит в 2003-2004. По-другому я не представляю себе как. Он не менялся в этом смысле.
У меня есть несколько книг его «Лениняны», его исполнение с посвящением, я их читал. У меня было ощущение, что это писал другой человек. Он же был блестящий журналист. Видимо, в неволе трудно писать легко.
Но он искал правду.
Я говорю, когда это был наивный поиск правды в рамках
цензуры.
Но, Виктор, ты же согласишься со мной, что его публикации в «Известиях»…
Ну, конечно.
Многие
менялись.
Коллеги, что касается Ленина, это так, вот я не знаю, к сожалению, к счастью, но так и остается. Даже в сверхлиберальных людях все равно Ленин – это одно, а Сталин – это другое. Не нужно это сравнивать. Я думаю, что и у него это тоже осталось.
Я предлагаю послушать, что говорит о Егоре Яковлеве Андрей Бельжо.
Мне посчастливилось не то, чтобы познакомиться с Егором Владимировичем, а даже с ним поработать в общей газете. И мне лестно было очень, что он относился ко мне как-то с большим интересом и уважением. Ему нравилось то, что я делаю, то, что я рисую. Я работал тогда у Володи Яковлева, у его сына. И несмотря на то, что у меня были эксклюзивные права, принадлежали «Коммерсанту», мне разрешалось рисовать для общей газеты. Я там делал несколько работ, и таких больших работ. Это была целая полоса к какому-то празднику, там я уже не помню. И, в общем, это было дико интересно, потому что это была не просто работа, а мы собирались в его кабинете в общей газете, мы там обсуждали это. потом это заканчивалось выпиванием. Но это было такое неформальное абсолютно общение. Это был безумно интересный человек, безумно интересный, харизматичный. И вот этой дистанции возраста и опыта, которая между нами, конечно, была бесконечная, не столько в возрасте, сколько опыта и знаний его и моих, она как-то улетучивалась, потому что он очень легко общался с людьми, которые ему интересны.
Ну вот раз такая человеческая уже пошла история, мне бы очень хотелось, коллеги, чтобы каждый из вас вспомнил какую-то свою личную историю, самую яркую, самую запоминающуюся, связанную с Егором Владимировичем Яковлевым. Елена, давайте с вас начнем на этот раз.
Ну, наверное, самая яркая история, их было очень много, это как Егор Владимирович спас меня от Владимира Александровича Гусинского. Это не секрет, что в последние годы Гусинский финансировал общую газету.
Софинансировал, там же было четыре.
Ну, софинансировал, но он был основной, в общем, можно сказать, хозяин. Это был 2000 год, Гусинский как раз только вышел из тюрьмы и объезжал свои владения. К нам он тоже приехал. А я как раз работаю в Крылевском пуле, вернулась из Берлина, где ночью Путин встречался с журналистами, и, естественно, весь разговор был о Гусинском. Вот, значит, Гусинский приехал, пошел в кабинет Егора Владимировича. Через 10 минут меня просят зайти в кабинет. Вот, и Владимир Александрович начинает петь мне очень теплые слова, дифирамбы, все. Потом говорит: Лена, вы на этой встрече были? Я говорю: ну, конечно, было. Ну, значит, вы должны написать те, что он сказал то-то и то-то. Я говорю: Владимир Александрович, ну, вы же знаете, что вот именно этого он не говорил. Начинается, что такое тяжелое уламывание. Ну, как можно написать то, что президент действительно не говорил? И о чем Гусинский, я опять повторяю, он не говорил. Тогда Гусинский говорит просто: мне это надо. И я понимаю, что это, ну, невозможно. И тут Егор Владимирович, прекрасно понимая, что ситуация, с одной стороны, финансист требует, что надо, а с другой стороны, он понимает, что журналистка честно говорит, я не могу написать того, что не было. И тогда он начинает страшно орать на меня. А для меня это непривычно, потому что я действительно была любимым журналистом Егора Владимировича. На меня голос не поднимали. Он орет ужасно, совершенно жуткие Егор. Слова. Да, да, Егор топает ногами. Но смысл так, он, что пошла отсюда вон. Если так коротко. Я стала отползать. Но мне же главный редактор говорит, что я должна отсюда идти вон. Я отползла, выхожу, конечно, я в шоке. Я зашла в кабинет к Виталию и рассказала эту историю. Говорю: Виталий, а что делать? Говорит: уйти на дно. И я ушла на дно. Я неделю просто не появлялась в редакции. Вот. Потом я получила сигнал, можно выйти со дна. Вот. Я приехала в редакцию рано. Егор приходил в редакцию очень рано. Заглянула в кабинет. Ну, что миленький сказал. Как бы вот все рассосалось.
Ну, то есть, главное было прокричать финал, что он недоволен,
да,
чем-то, показать, что он недоволен, но ничего этого не вышло, конечно, в газете.
Ну, в общем-то, в результате, ну что Гусинский мог? Ничего. Главный редактор признает, что журналистка у него такая, и вот он
строптивая,
ее...
Строптивая.
Да, наказывает, что пошла она отсюда.
Но писать она не будет. То есть, выйти,
ну, в общем,
выйдет, но...
не появилось этого текста. И... Ну, Егор, да, в общем, действительно, как бы вот так... И спас.
Ну, я вообще должна сказать, чтобы мне не создавалось впечатление такого, что Гусинский рулил общей газетой. Мне кажется, все-таки этого не было. Это был какой-то, наверное, один эпизод.
Но это был под занавес, когда
нет,
уже...
не рулил, конечно.
Нет,
конечно,
нет, это был совсем под занавес, когда ему
когда уже... истерика, видимо,
когда уже действительно
такая...
все средства на войне, ну, шли,
да,
в ход.
И только под занавес.
То есть когда
была,
уже, да, это уже был край, уже ну, когда
край.
Он терял
это
империю,
был уже полный
него...
край, и оставалось, край. По-моему, ну, еще полгода, если я не ошибаюсь.
У меня масштаб иной, поменьше. Меня Егор Владимирович спас от ГАИ. Да.
Прекрасно.
Я попал в аварию.
По своей, ну, вине? Кто виноват,
нет,
как говорит? Нет,
в том-то и дело, что моей вины не было. Но протокол был за небольшую сумму составлен так, что виноват я. И, в общем, довольно неприятная история, хотя машина уже тогда была застрахована, там это был служебный автомобиль. Егор Владимирович, вот я думаю, что на товарища полковника, как, с которым он разговаривал, какой-то начальник там районного отдела, он не сильно орал, он говорил таким шипящим голосом. Значит так, завтра ко мне придет начальник ГАИ Москвы,
заместитель министра внутренних дел, и там еще кто-то, не знаю, инопланетяне, и вы должны быть тоже, вы за свои безобразия должны нести ответственность. И бросил трубку. Я говорю, что серьезно? Он говорит, да нет, конечно. Но на следующий день я получил факс. Уважаемый Виталий Семенович, вы можете получить свои права обратно в удобное для вас время. Ой. Экспертиза доказала, что вы не виноваты. Там, ну, это вообще он запомнился мне каким-то невероятным умением дружить. Мы были дружны. Разница в возрасте. Серьезная.
Нет, ее вообще никто не ощущал никогда.
Да, я совершенно. Говорю, серьезно.
Зови меня Егором.
Это требование «зови меня Егор» на «ты» это категорически вам предъявлялось каждому.
Разница масштабов, да. Безусловная. Чуть, господи. Профессионального человеческого опыта у него было там на сотни, да. Я о себе такого сказать и тогда не мог, и сейчас не могу. Но дружить он умел невероятно.
Последняя история, Виктор Лошак.
Я мог бы о нем рассказывать целую книгу истории. Может быть, поддам тому, что Виталий, он был потрясающий слушатель, когда ему было интересно. Вообще неинтересно, перебивал сразу. И он меня послал в первую командировку в Китай. Вообще до этого в Китае у нас в редакции никто не был. Не было еще межпартийных связей вообще никаких. Это была какая-то вообще первая под какой-то подмаской одной организации, командировка другой организации. Ну, расскажи. Я ему рассказал. Говорю, слушай, поехали ко мне обедать, и ты мне уже до конца все расскажешь. И у него были белые «Жигули» пятерка, семерка. И мы полетели на Арбат с Московского. И я продолжал ему рассказывать. Он вот так вел машину. И, естественно, мы на перекрестке, на светофоре, в красный, в нас въезжает какой-то автобус. В хлам совершенно наша машина.
Господи.
Егор целый. А у меня разбито здесь, значит. После этого ему казалось, что я получил какую-то ужасную рану. Он каждый день меня спрашивал, ну как ты себя чувствуешь? Почему ты сейчас это вспомнил?
Да, это...
Я должен сказать, там ни тени притворства не было.
Ну, конечно, ну, понятное дело.
Нет, ну...
Коллеги, мы прощаемся еще раз сегодня с нашим Егором. Прощаются с ним сегодня вот в этот день коллеги и на кладбище на Новодевичьем. И придут сегодня...
Ты не права, мы не прощаемся, мы вспоминаем.
Да, мы вспоминаем, ну, не знаю, все равно. Прощаемся и здороваемся, и каждый раз, не знаю, как-то вот... грустный день все-таки. Все мы очень теплые слова передаем Ирине Яковлевой, которая, наша любимая, наша красивая. Да. Сегодня она принимает гостей, друзей Егора вот в этот вечер. И вышла новая газета сегодня со статьей Юрия Роста, которая называется «Без Егора». На этом завершаем программу «Лицом к событию».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9790, 11780 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».